Босс, многими ты пугал меня нечистыми. Ну, как бы мне не страшно. Кто там еще есть?
Я смотрю, ты отважный, Дементий. Ну, мы еще не всех разобрали.
Крестное знамение всегда при мне.
Плотники и печники.
Вот это я знаю, когда я был пророком, это первые черти.
О плотниках и печниках распространены в народе многочисленные рассказы, свидетельствующие о том, насколько мстительные и недоброжелательные эти люди в тех случаях, когда им недоплачивают установленной суммы хозяева и подрядчики. Сразу вопрос: мстительные и недоброжелательные, то есть их кинули на деньги, а они, значит, мстительные и недоброжелательные. Может, сначала подумать,
по понятию,
заплатить, не заплатить.
Это сам получается заказчик, черт.
Да. Особенно дурной славой пользуются те из плотников, которые известны своим искусством, вроде костромских галичан, знаменитых издревле владимирских аргунов, вологодских, вохомских и так далее, так как по известному присловию их топор одевает, топор обувает, да он же и кормит. То мастерство свое они умели довести до замечательного искусства и даже до шаловливых фокусов, которыми успевают они морочить глаза темных суеверных людей. А если отводят глаза, да при этом еще застращивают и похваляются местью, то чем и объяснить все это, как не уверенностью их в помощи нечистой силы, с которой они, несомненно, знаются. Еще раз повторяю, то есть кинуть на деньги – это нормально, а когда тебе в ответ что-то прилетит – нечистая сила.
Да, можно вопрос задать, кто-то кидает на деньги, наверное, тоже православный.
Скорее всего, других-то не было, как
хорошая,
ты понимаешь.
Хорошая защита.
Про вохомских плотников в Вологодской губернии Грязовецкого уезда известен такой рассказ. Однажды они не получили сверхрасчета обычного угощения пивом и водкой, и когда ушли, хозяин послал сына посмотреть новую избу. Вернулся тот перепуганным и рассказал отцу про такое диво, что тот сам пошел проверять и увидел то же самое. Только что вошел он, как выскочила маленькая мышь, за ней другая побольше и еще больше, а последние стали выбегать ростом с сытую кошку. «Запрягай, сынок, поскорей лошадь, поезжай за тем мастером, зови его на Влазины, а в Петревцове захвати четверть водки». Забыл проставиться. Приняли плотника с хлебом, солью и низкими поклонами в новом доме. Выскочила маленькая мышь, а мастер только и сказал ей: «Скажи в стаде, чтобы сейчас убирались вон». Не успели они выпить по второй, как большие и маленькие мыши труском и в прискочку выбежали из избы мимо них в двери и в поле. Блин, прям уголок Дурова какой-то. Да, что за водку они там пили. Около села Кубинского в 30 верстах от Вологды. Мне вот это все время нравится.
Да, везде хорошие.
Да. По сей день стоит ветряная мельница, совершенно новая, но больше 10 лет не употреблявшаяся в дело. Тем же вохомским плотникам не доплатил мельник 3 рублей. Вот паскуда, а? И с первого же дня помола всякий раз его отбрасывало от жерновов с такой силой, что он навзничь валился на пол. Приводил он на свою ветрянку и священника с молитвой, но и это не помогло. Плотники советовали купить мельницу другому мужику и обещали ему, что она будет хорошо работать, но тот купить побоялся, а за ним и все прочие опасаются. В Орловской губернии, под самым городом, подслушали бабы, в очереди за картошкой, наверное, как владимирские плотники, достраивая хату, приговаривали: «Дому не стоянье, дому не житье, кто поживет, тот и помрет». И подсмотрели, что бревна тесали они не вдоль, а поперек, а потом напустили червей. Стали черви точить стены, и едва успел хозяин помереть, как развалилась и хата его. В Сарапульском уезде Вятской губернии построили плотники новый дом. Пришли они попрощаться, да и сказали хозяйке: «Ну, тетка, тебе не спасибо, вовек будешь помнить, как ты нас поила, кормила». И вот за то, что она докучала им попреками, укоряя, что много у ней выпили и того больше съели, они посадили ей кикимору. Никого не видно, а человеческий голос стонет. Как не сядут за стол, сейчас же кто-то скажет: «Убирайся-ка ты из-за стола!» Они послушают. Начнёшь швырять с печки шубами или с палатей бросаться подушками. Так и выжила кикимора хозяев из дому. Сказывали знающие люди о причинах этого происшествия, но разное. Одни говорили, что либо на стояке, либо под матицу плотники положили свиной щетины, отчего и завелись в доме черти. Другие предполагали, что под дом зарыт был когда-то неотпетый покойник или удавленник, и что плотники знали про то и намеренно надвинули к тому месту первые венцы, когда ставили сруб.
Слушай, я первый раз слышу про таких коварных плотников. Но сейчас мне это напоминает некоторых строителей.
Да-да-да.
Яичко там в стенку.
Да. Точно так же нельзя было жить в одной избе в Скопинском уезде Рязанской губернии, по той причине, что как только сядет семья за стол, так и летят чашки с печи из палатей лапти, онучи и прочее. И иконы поднимали не помогло.
Чильный заговор.
В Пошехонской деревне Ярославской губернии мышкинские плотники сделали так, что как придет вечер, так на поветии и начнет плакаться жалобный голос: «Падаю, падаю, упаду!» Придут посмотреть – никого нет. Бились и мучились так до той поры, когда пришел в избу свой же пошехонский швец, ведомый знахарь. «Помоги!» – просят его хозяева. «Ничего», – говорит он, – «не горюйте!» Вышел потом портной ночью. Услышал слово «падаю», прошептал свое, какое знал, да и крикнул: «Коли хочешь валиться, то падай на хлеб!» Вслед за тем что-то со страшным треском упало, а после этого в избе уже не диковалось.
А по-английски как-то звучит: «Why? Fuck you!
That's why!
Because fuck you!» И как рукой все сняло.
В Белоозерском уезде Новгородской губернии, в деревне Иглине у крестьянина Андрея Богомолова плотники так наколдовали, что кто из его семьи не войдет в новую избу, всякий в переднем углу видит покойника. А если войдут с кем-нибудь чужим, не видят. В первую же ночь сына Михаила сбросило с лавки на пол. Решили сломать избу эту и поставить новую. Стали ломать и нашли в переднем углу под лавкой вбитым гвоздь от гроба. Такая же недобрая слава установилась и за печниками, и каменщиками. Последние в особенности прославились злыми шутками, притом на всю Святую Русь. Найдется ли на ее широком раздолье хотя один такой счастливый город, в котором не указали бы на заброшенный нежилой дом, покинутый и заколоченный наглухо? В таких захолустных домах поселяются черти и по ночам возятся на чердаках и швыряют чем попало, куда попало. В городе Сарапуле Вятской губернии в 1861 году пишущему эти строки указывали на Соборной площади подобный таинственный дом, а 3 года тому назад об этом же самом доме сообщали, что верх так и стоит необитаемым уже много лет. Рассказывали, что как только кто-нибудь поселится в этом доме, в первую же ночь слышится голос: «А
окошки поставили, двери сделали.
И поднимается вслед за тем шум, а наутро оказывается, что все стекла в окнах и дверях выбиты. Лет 6 тому назад этот дом так и стоял с разбитыми стеклами. Теперь окна заколочены досками. В смысле чертовщины за обширную белокаменную тоже никто не поручится. А в Петербурге, на нашей памяти, на Фонтанке, близ Калинкина моста, существовал беспокойный дом с зелеными колонками. Лет 10-15 тому назад на такой же дом на Литейной или на Маховой, рядом, указывали все газеты, и толпы любопытных собирались к нему в таком множестве, что вмешалась полиция.
«Один каменщик, – пишет корреспондент из Сарапула, – из крестьян села Мостовой передавал следующее. Когда трубу кладем, как ртути в перышко гусиное ленешь, плотный-то конец оставишь на волю, а другой замажешь. Как затопят после того печку, она и застонет, а хозяева боятся. Смотрите-ка, мол, каменщик какую штуку удрал». Артути – это слово на букву «А» называется, артути. Ну, видимо, внутрь пера ртути надо налить, а зачем, интересно?
Тяжелее будет, может.
О такой же приблизительно штуке сообщает и орловский сотрудник. Плотники просверлят дыру и вставят в нее бутылочное горлышко. Ветер дует в это незаметное для глаз отверстие, причем происходит завывание, а хозяин думает, что в его жилище поселили лешего. Дементий, происходит завывание.
Вот это я слышал с бутылкой.
Да. Грязовецкие волокжане рассказывают о своих плотниках, что они кладут в один из срубов избы деревянную куклу, вуду, наверное, для того, чтобы наводила временами на хозяина страх. А делают это так. По три зари подрядчик спрашивает рабочего, находящегося на срубе, что стукаешь? А рабочий отвечает: лень на шабаш. Подрядчик говорит ему: лешему строить шалаш.
Такие свои прибаутки, да. Подъебутки.
Да. Из Шуйского уезда Владимирской губернии пишут: сговорились плотники с печниками и вмазали в трубу две пустые незаткнутые бутылки по самые горлышки. Вместо бутылки кладут в стену пискульки из речного тростника, дудочку из лубка, лозы, липы. Стали говорить хозяева: все бы хорошо, да кто-то свистит в трубе, страшно жить. Пригласили других печников. Поправить, говорят, можно, только меньше десятки не возьмем. Расценки известны. Взялись сделать, но вместо бутылок положили гусиных перьев, потому что не получили полного расчета. Красота какая, все друг друга кидают. Свист прекратился, но кто-то стал охать и вздыхать. Опять обратился хозяин к плотникам, отдал уговорные деньги на руки вперед, и все успокоилось. Интересно, а кто сразу мешал заплатить? Атас. Погрубее и попроще месть обсчитанных печников заключается в том, что один кирпич в трубе закладывается так, что печь начинает постоянно дымить. А плотники засовывают в пазы между бенцами во мху щепочки, которые мешают плотной осадке. В этих местах всегда будет продувать и замерзать.
Молодцы, страховочка.
Да. Точно так же иногда между концами бревен в углу кладут в коробочку камни. Не вынувшие их нельзя плотно проконопатить, а затем и избы натопить. Под коньком на крыше тоже прилаживается из мести длинный ящичек без передней стенки, набитый берестой. Благодаря ему в ветреную погоду слышится такой плач и вой, вздохи и вскрики, что простодушные хозяева предполагают тут что-либо одно из двух. либо завелись черти-дьяволы, либо из старого дома ходит сжившийся с семьей доброжелателей домовой и подвывает, просится в новый дом. Напоминает о себе в тех случаях, когда не почтили его перевозом на новое пепелище, а обзавелись соперником. Всех этих острасток совершенно достаточно для того, чтобы новоселья справлялись с таким же торжеством, как свадьбы, с посторонними гостями и подарками, с приносом хлеба, соли и самыми задушевными пожеланиями. Плотников задабривают еще далеко загодя, когда сговариваются насчет условий, пьют заручное. Когда положат первый ряд основных бревен, пьют обложенное. Когда заготовленный сруб перенесут и поставят на указанное место, опять пьют или мшат хату. Мшат – это в смысле мох кладут. Кто не в курсе, в верхнем бревне. Ну, то есть, вот одно, на него кладут другое, вот в верхнем бревне там выбирают, я не знаю, как это правильно называется, пас, шмас.
Я слышал, чашка.
Чашка такая. Да, не помню, блин.
Ну, выборка такая, короче. Да.
В общем, сначала едешь на болото, меня гоняли многократно, едешь на болото, там собираешь мох, мох надо привезти, по бревну сверху раскладывают, когда венец кладут. Ну, естественно, ровным слоем. Потом сверху кладут бревно, оно его приплющивает, этот мох. Про щепочки, это вот если щепочки положить, оно сядет неплотно, и твои конопатные работы ничему не помогут. Потому что если ветер дует, будет все время продувать. Вот оно подсохло, дальше топором его. Нет, сначала там специальная лопатка такая, и ты этой лопаткой тин-динь-динь-динь-динь забиваешь этот мох, который снаружи торчит. А потом уже топором подрубаешь, чтобы он, ну, эстетично выглядело. Все это полная херня. Жизнь в этих бревенчатых срубах – это, ну, по нынешним меркам, это что-то из области ненормального. Их невозможно нормально теплоизолировать, невозможно просто физически. Ветер дует отвратительно, то есть это снаружи дом надо обшить досками, изнутри надо обшить, желательно какой-нибудь теплоизолятор там положить, ну, сейчас всего много, но вот как вот это, там жить невозможно, нет. Мшат хату. Точно так же пьют при установке матицы. Это брус или балка, который кладется поперек всей избы, и на нем настилается накат и укрепляется потолок. Там тоже было, да, то есть когда потолок из досок. Но у нас как-то не так. У нас это поперечные бревна, и на эти бревна доски кладут. А потом на эти доски надо было уложить эти, как их, то, что от обоев остается, старые рулоны мы раскатывали. Потом все это обмазывали глиной, ну, чтобы крепко прилегало. А потом туда опилок какое-то бесчетное количество вообще мешками надо было затаскивать, засыпать все это опилками там вот таким слоем сантиметров 20. Тепло, да, тогда тепло будет, там все непросто, блин. Матицу поднимают и обсевают в полной обрядовой обстановке, повсеместно одинаковой, как завет седой старины. Ну, такого не видел. Вот как это делается. Хозяин ставит в красном углу зеленую веточку березки, а затем из среды плотников выступает такой, который половчее других и полегче на ногу. Это севец, как бы жрец какой, отгонитель всякого врага и нечистого супостата. Он и начинает священнодействовать, обходит самое верхнее бревно или черепной венец и рассевает по сторонам хлебные зерна и хмель. Хозяева все это время молятся Богу. Затем севец-жрец переступает на матицу, где по самой середине ее привязана лычком овчинная шуба, а в карманы ей положены хлеб, соль, кусок жареного мяса, кочан капусты и в стеклянной посудине зелено-вино.
Фу ты, я уже думал, это не будет.
У бедняков горшок с кашей, укутанный в полушубок. Лычка перерубается топором, шуба подхватывается внизу на руки, содержимое в карманах выпивается и поедается. И весь этот обряд имеет, разумеется, символическое значение. Зеленые веточки березки, которую хозяин, предварительно обредя, ставит в переднем углу вместе с иконой и зажигает перед ними свечку, служат символом здоровья хозяина и семьи. Шуба и овечья шерсть, вместе с ладаном, заложенные под матицу, обозначают изобилие всего съедобного и тепло в избе. Красота какая. Все верующие, подчеркиваем красным, все верующие. Для них все это, безусловно, есть. Но какие выводы мы делаем? Видимо, плотники и печники поэтапно заряжают цену, увеличивают смету. Видимо, не уложились в смету, надо еще доплатить. Хозяин, соответственно, отказывается платить, и тогда ему делают какое-то западло. Ну и сейчас делают. Ничего нового, так сказать, нет. То есть тут обоюдные интересы, так сказать, порушены, блин.
А мне рассказывали, накладывается яичко, немножко споклевывается тонкие условия. Там лежит куриное яйцо. Ты получаешь полный расчет, ну и руку потом трясешь, хозяин говорит, ну хозяин, извини, вон там яйцо, мы тебе вытащим. А если нет, то иголочкой прокалывается штукатурка, шпаклевочка это в яйцо, и люди спокойно уходят. Через три дня такая вонь, и хозяин найти не может это. А вонь постоянно все сильнее и сильнее.
Сероводород.
В итоге он им звонит, но все, традиция сильна.
Конечно, конечно. Да.
Так что бойтесь плотников
и печников. На сегодня все.